Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон», у которой множество разных проектов. И один из этих проектов как раз в фокусе нашего сегодняшнего внимания. Научно-исследовательская работа, которая называется «Территория трезвости». Вот этим тоже группа «Циркон» занимается. И мы и об этом опыте сегодня говорим, и о других. Валерий Доронкин, руководитель координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Завтра 11 сентября, это День трезвости в России, который по традиции уже несколько лет у нас отмечается, и мы разбираемся с тем, что это за день, и есть ли действительно сегодня проблема такая. Она очевидна, она налицо, у нас люди действительно любят выпить, и не всегда мы понимаем меру, где нужно остановиться и так далее, но вместе с тем, как не вдаваться в крайности, в ограничительных действиях, об этом тоже мы сегодня говорим. Вот мы опыт 1985 года подробно обсудили и коснулись опыта 1914 года, когда ограничительные меры или полный запрет на алкоголь выводились в нашей стране. Вместе с тем, несколько лет назад, вот это буквально свежий пример, который, я думаю, многие помнят, в супермаркетах и вообще в точках, где продается алкоголь, было введено ограничение, запрет на продажу после 23 часов. До этого, напомню, круглосуточно вот это все продолжалось, и, в общем, в открытом доступе был алкоголь любой крепости, по-моему, даже, да. Вот эта мера, она каким-то образом повлияла на состояние здоровья населения России?
Конечно, конечно. Есть международные такие подходы профилактические. Есть две стратегии вообще глобальных. Это снижение спроса и снижение предложения. Снижение спроса – это убеждать людей, чтобы они отказывались сами.
А это снижение... как те примеры, о которых вы рассказывали, где люди по собственной инициативе.
А снижение предложения – это ограничение по времени, возрасте и месту. На самом деле ограничили не только возраст, было сокращено количество мест, перестали алкоголь в палатках продавать, на остановках, в определенных там расстояниях и так далее, начали жестче контролировать. И ситуация в целом изменилась. Но как изменилась? То есть если у нас до несколько, там, 10 лет назад был ужас и кошмар-кошмар, то сегодня там просто ужас и просто кошмар. То есть если умирало, там, не знаю, там сотни тысяч, там теперь там 100 тысяч, например, умирает. То есть как бы стало лучше. Реально все говорят, что потребление алкоголя снизилось чуть ли не в два раза в России, но если оно было больше любых вообще там мыслимых размеров, там, более чем в два раза, оно, даже если в два раза снизилось потребление алкоголя, все равно понятие сверхвысокой смертности остается, его никто не отменил, к сожалению. И, конечно же, еще много предстоит сделать. Но вот наркологи, психиатры-наркологи говорят о том, что фактор, который невозможно как бы по-другому интерпретировать, как улучшение ситуации и сфальсифицировать, вот в статистике состояние так называемой белой горячки или алкогольной психозы, так называемой, это когда больного нужно просто забирать, иначе у него может случиться там что-то непоправимое с ним, забирать в больницу. Вот алкогольные психозы тоже существенно снизились. То есть вот такие вредные последствия, явно даже медицинская статистика фиксирует, что как бы ситуация стала лучше.
Ну вот, пожалуйста. Я почему об этом спросила? Ведь не так давно ввели эту меру, и я помню, какие были, ну, дебаты, да, и как возмущались все насчет того, что, ну вот, решили сейчас это ограничить. Опыт такой был, сейчас все пойдут пить вот эту самую тормозную жидкость, про которую уже что-то рассказывал.
Можно было
купить. Да, а теперь нельзя. Ну, то есть наше традиционное вот это бурчание. А оказалось, что на самом деле это хорошо.
Хорошо, конечно, полезна очень мера.
Что вот ваши коллеги из СИОМа думают в отношении народа к вот ограничительным мерам?
Ну, надо сказать так, что вот вообще выражение «народ», оно, так скажем, антисоциологическое.
Да.
В том смысле, что, конечно, у нас разные, да, разные люди и разные мнения по этому поводу. И, конечно, когда говорят, вот есть возмущение. Возмущение определенных людей, а есть согласие, согласие других людей. И здесь надо признать, что, по большому счету, конечно, у нас в некотором смысле, ну, я не говорю там гражданская война, да, по поводу алкоголя, но реально противостояние людей, условно, там, пьющих и не пьющих. И в этом смысле каждый из них борется за определенные там свои права. Значит, либо на допуск и расширенный допуск к алкоголю, либо наоборот, за то, чтобы жить в более-менее трезвой среде. И, кстати, сказать, что у непьющих в этом смысле возможности защиты своих прав в настоящее время гораздо меньше. И связано это не только с запретами государственными и так далее.
Что,
это лобби? Культурный стереотип. Вот все-таки согласитесь, что трезвый человек выглядит в нашем обществе таким более маргинальным, чем пьющий.
Поневоле задумываешься.
Социальная норма у нас сейчас такова, что, вообще-то говоря, ну, пить скорее норма, чем не пить. И в этом смысле получается так, что те, которые действительно, значит, хотели бы, сами вести для себя там трезвый образ жизни, хотели бы жить в трезвом окружении в соответствующих людей, у них гораздо больше проблем, чем у тех, которых мы таким образом защищаем и пытаемся им помочь, чтобы они, не дай бог, там не пили тормозную жидкость, боярышник, а вот чтобы пили там качественно и так далее.
Но надо понимать, что, мы надавали,
что существуют и другие группы. Да.
Все-таки,
и вот в этой связи получается так, что эти самые трезвые люди, они иногда как бы, ну, чувствуют себя такими белыми воронами, они, значит, им тяжело соблюдать свои собственные, отстаивать в некотором смысле свои собственные ценности в этой социальной норме. И почему мы такое внимание уделяем именно территориям трезвости? Да? Потому что территории трезвости, пусть они вот как бы небольшие, это как раз пример того, когда не индивидуальное решение принимается, как бы когда человек за себя несет ответственность, это трудно, да, но он несет ответственность за себя только. Государство таким образом ведет, что отдает, что называется, право пить или не пить, это там ты сам как бы реши. А территория трезвости – это тогда, когда берется коллективная ответственность, то есть некоторым образом сообщество само созревает до такого вот, оно развитость его достигает такого уровня, когда оно может принять решение и удержать. И при этом надо сказать, что в том же самом, значит, Кясбивель, там тоже все равно... мы тоже спрашиваем, ну, а неужели у вас вообще, что ли, никто не пьет? Ну, конечно же, кто-то там остается. Такие, которые, там, пятеро человек, у них там таких пьющих есть. Но получается, что норма сдвинута. Они уже становятся маргинальными, им никто не запрещает совсем там, и никто над ними не стоит с каким-то там, значит, мечом, значит, и не сажают их там в тюрьму. Но они попадают в другую ситуацию, когда, да, они действительно должны ехать за этим алкоголем за 100 километров от такого решения сообщества. Значит, они должны испытывать некоторые трудности для того, чтобы удовлетворить свои алкогольные потребности. И вот логика именно территории трезвости, она в том, чтобы это, инициатива снизу, это инициатива коллективная. То есть некоторым образом сообщество,
которые вы фиксировали,
да,
там,
оно принимает решение, это и их защищает. Если все-таки сказать про, значит, расширение этого опыта, то, во-первых, да, действительно, с российскими силами трудно, но они есть. Значит, ну, это тоже национальные силы. Например, в Татарстане очень серьезная программа «Трезвое село». Там уже тоже появились такие
силы.
Но
опять же, Татарстан, так же,
Татарстан, понятное дело, это вот, ну, как
сказать... Немножко другой менталитет.
Ну, стоп, менталитет другой, но уже не физиология. Все-таки
мы про... Кстати, да, да.
Физиология там та же, вот, вполне. А уже, значит, ну, там есть, безусловно, религиозные, более серьезные ограничения.
А вот по поводу религиозных ограничений, мы же привыкли считать, что, ну, по крайней мере, у нас в христианстве тоже, знаете, алкоголизм не пропагандируется.
Это уж точно, да.
А в исламе понятно, что вообще жесткий запрет.
Да.
Но, тем не менее, существует такая проблема в исламских селах?
Существует, конечно, и, ну, не только в селах. Дело в том, что...
Я бы не называл их исламскими.
Да, всё-таки мы понимаем, что...
Ну, в Татарстане
в достаточно...
Это скорее так, скажем. Это в национальных селах, которые исторически были исламскими. Вот так скажем. Да. Конечно, да. Там тоже есть некоторая внутренняя борьба, условно, с... Ну, многие как бы считают, что это такое разложение ислама, да, то есть разложение религиозных ценностей, когда люди начинают там пить, отступать и так далее. При этом надо сказать, что вот я, может быть, такую резкую мысль выскажу, но есть риски, и социологи должны как бы это фиксировать, что для многих национальных сел, например, ситуация с алкоголизмом во многом начинает интерпретироваться как то, что это нам русские принесли.
Да, ну, я тоже слышал.
Да, и таким образом, как бы вот...
Когда у людей нет возможности переход... реализовать да. так свое желание, это воспринимается очень да. негативно.
И я по этому поводу, кстати, перечитал историю опиумных войн, очень, кстати, показательная в вещь, Китае. Когда, угу. да, в Китае, значит, 19 века, когда, значит, ну, фактически Британия посадила Китай на, если сейчас это современно, можно сказать, на опиумную иглу, но тогда не на иглу, скажем, на курение. И в известной мере Китай дважды восставал против этого, но не получилось у него.
Я, кстати, слышала о том, что...
Да. И реально британская корона зарабатывала.
Зарабатывала на этом.
Зарабатывала, принадлежала, понятно,
да. Этот бизнес принадлежал королевскому дому.
Да, только после Второй мировой войны, когда, значит, пришло, в общем, коммунистическое правительство Мао Цзэдуна, которое в три года насильственно, да, но, значит, ликвидировало...
Казнили несколько десятков тысяч человек. Абсолютно. Для да. того, чтобы победить опиумную зависимость, да. опиумную зависимость.
Я, знаете, о чем слышала?
Просто к тому, что вот это вот перевод, как сказать, этой алкогольной проблемы вот в такой вот национальный, как бы... формат, да, это, конечно, очень опасная такая тенденция, и в этом смысле, безусловно, проблема того, чтобы трезвость и в русских селах была бы, значит, ну, такой, как бы, актуализированной, трендом. Да, это очень важно, в том числе и для минимизации вот этих вот национальных, межнациональных трений и напряженности.
Насчет опиумных войн в Китае, я не знаю, правда ли это, но я слышала от шахматистов наших российских такую версию, что не последнюю роль в победе над опиумной зависимостью сыграло увлечение го китайскими шахматами. Я не знаю, насколько это верно. Опять же, статистику я не видела. И, но можно угу. предположить, что когда человек сознание свое переключает с одного на другое, то ну, костыли да, такие своеобразные, конечно. Это в помощь. А насколько, если это действительно имеет место, насколько возможно угу. в России что-то подобное, вот, ну, такое, условно говоря, замещение да, включить?
Ну, вы правы просто стопроцентно, потому что, безусловно, довольно большая часть вот этой склонности к потреблению там, алкоголя, это связано с необходимостью, вообще-то говоря, действительно необходимостью, это всем человеческой природе свойственно, к наличию ярких переживаний. И вопрос в том, какая природа этих переживаний. На самом деле, многие же вот так трезвые люди, они иногда говорят, что да я от решения некоторых задач испытываю там не меньший кайф, если можно так выразиться, да, чем, например, от какого-то такого легкого опьянения там от вина. То есть вопрос в том, чтобы вот эти яркие переживания, яркие эмоции, которые, безусловно, человеку нужны, они доставлялись бы из других источников. И в этом смысле как раз я про это и говорю, что важный вопрос о замещении как бы, алкогольного досуга другими досугами, предоставляющими не менее яркие и важные, так сказать, переживания. Шахматы там или игра – это, значит, один пример. Но
праздник,
вот
трезвости.
Я просто постоянное время сейчас вспоминаю про... Это уже не село, а маленький город в Ярославской области Данилов, который
он
сейчас...
древний город, мы бы сказали, да, что да, он давно не
но,
село.
Но, честно сказать, нет, это понятно, что просто он древний, но он, уж мне как жителю, там, бывшему жителю Ярославской области, это медвежий угол, это вообще говоря такой, ну, вот
да,
довольно...
Как-то раз День Победы в Данилове встречал.
И в принципе, мы понимаем, что случилось с этими городами, когда, значит, они там, ну, в общем, умирали. Так вот, там мужики местные... тоже бездельничали, но у них вот эта развилка о том, что начать пить, как во многих других, или что-то найти другое, а они нашли другое, они стали играть в хоккей. Сначала небольшой командой, потом, значит, побольше. Сейчас этот на маленький город Данилов, там 4 команды, у них там местный чемпионат, 2 детские и юношеские школы. А самым авторитетным человеком, которому матери ведут там своих ребят, является как раз тренер юношеской школы. Весь город играет в хоккей и увлечен этим. Вот он пример того, каким образом можно замещать и переживать, и получать эти яркие эмоции другим способом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Задорин, руководитель организатора исследовательской группы «Циркон», Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму здесь, в студии Светлого радио. Но кто-то в Данилове пьет?
Наверняка.
Нельзя сказать, что это самый трезвый город
России. Но мы сейчас как раз говорили о ярких переживаниях, и задача Дня трезвости – это рассказать о том, что трезвость может быть яркой, интересной, ну, наполненной, позитивным содержанием, потому что вот Игорь Владимирович говорил о стереотипах российских, и чаще даже в каких-то анекдотах, шутках трезвость часто высмеивается, как некое такое грустное, скучное состояние. И вот задача о том, чтобы тем, кто не умеет учиться, тем, кто не знает, рассказать, что на самом деле это не так, что на самом деле все гораздо интереснее и лучше, и радостнее.
Формула Петра Первого, которая тиражируется постоянным образом там в разных этих изданиях, как веселье на Руси есть питье. То есть фактически как бы приравнено, что единственным способом вот этого веселья, этих позитивных эмоций является, так скажем, алкоголь единственным источником. Ну, понятно, что эта формула как бы она неверная, но человеку надо показать эти примеры там, других способов, других источников, таких конструктивных, не подрывающих здоровье этого самого веселья.
Россия
этого,
как раз то самое место, где об этом все-таки нужно говорить и как можно громче.
Все-таки я хотел вернуться к вашим, Игорь, словам, что-то мы как-то их заиграли и не обсудили, о том, что непьющим людям гораздо тяжелее у нас живется в довольно-таки выпивающем обществе. Угу. Почему? Ну, не пьешь ты, не пей, это твое дело, а никто тебя не заставляет вливать.
Вот это вы, кстати, как раз лукавите по поводу того, что никто не заставляет. Социальная норма заставляет.
Ну как, кого?
Да.
Ты меня уважаешь?
Конечно.
Провоцируя, даже унижая.
Вы знаете, значит, вы попытаетесь вот себя представить, значит, на свадьбе не пьющим.
Да, я знаю порядком людей, которые не употребляют алкоголь и не ходят на свадьбы и не пьют.
Безусловно, сейчас с этим стало легче. Значит, но, тем не менее, все равно это... как бы очень многие люди скрывались, значит, ну, типа, да нет, мне нельзя по здоровью, хотя на самом деле вот это только принималось как уважительная причина. Это...
То есть разрешается
куча таких вот в ходу разных присказок, что человек не пьющий, это вот очень подозрительно.
Ну, поневоле задумываешь, не сволочь ли он, ну, да, это известно.
Да, или еще кто-то там и так далее.
Я часто езжу на мероприятия за рулем и не чувствую себя абсолютно никак ущербно.
Дело в том, что вот последнее время все-таки тенденция такова, что да, это становится, так скажем, ну, условно говоря, там большим правом, но надо сказать, что это не везде. И еще не всегда.
Не повсеместно, к сожалению.
Да, и все-таки в отдельных случаях как бы человека вынуждают включаться в определенный круг пьющих, потому что это определенный стереотип. Существует очень много как бы ритуалов, значит, связанных там с праздниками, с проведением там праздников. Да. Когда вот этот стереотип поведения, вот он задан, то есть по-другому себя вести нельзя. Так принято. Вот это вот выражение «так принято» – это такой социальный механизм. И в этом смысле сказать, что у нас принято не пить, ну, это, наверное, вряд ли так можно сказать. А вот в отдельных случаях принято пить, это, да, действительно так и есть.
Я вспоминаю сейчас разговор с моим хорошим таким товарищем Алексеем Мульяновым, который занимался исследованиями очень серьезно тоже темы зависимости от алкоголя и алкоголизма в России. И он еще, я не знаю, несколько лет назад говорил о том, что сейчас есть расслоение, да, такое вот отношение к алкоголю в зависимости от возраста, да, у старшего поколения оно традиционное вот такое, да, что, ну, если собрались, то надо обязательно выпить. Да. А у более молодого поколения, собственно, поколения их детей, там, ну, там 25+, да, там 30+, оно уже очень сильно изменилось, потому что кто-то за рулем, кто-то не пьет, потому что, ну, действительно, находит какие-то другие способы достижения, получения удовольствия. Там кто-то спортом активно занимается, у кого-то, я не знаю, там йога или что-то еще. То есть масса каких-то замещающих таких вещей. И при этом взаимопонимание между этими двумя социальными группами по возрасту, да, разграничение проходит, зачастую действительно нет. То есть отец и сын собираются, и сын говорит: пап, я за рулем, ты меня что, не уважаешь?
Да.
Вот, на такси поедешь домой, выпей с отцом. И вот это действительно, я понимаю, о чем вы говорите. Не
конечно.
Знаю, просто как-то там несколько лет прошло с нашего
есть очень
разговора.
Важное слово «традиции». Оно, вообще-то говоря, такое хорошее, да? Но просто вот под эти традиции очень часто подводятся там поведение, ну, фактически, да,
антикультура.
Такие вещи, которые, в принципе, ну, что называется, можно было бы там и отказаться. Но и действительно, вот вы очень хороший пример привели по поводу «за рулем». Значит, вот, это, вот эта норма становится, которая не была распространенной. И когда все больше и больше людей включены вот в это самое автомобильное, так скажем, времяпрепровождение, когда все больше и больше людей становятся действительно там водителями, да, и вводятся соответствующие ограничения, более жесткие.
Контроль, запреты.
Запрет. Но надо сказать, что контроль и запрет, они действительно стали более жесткими. То вот это становится действительно социальной нормой, которая приемлема. И для очень многих аргумент «я за рулем» уже все-таки такой неубойный.
Помните, что было 20 лет назад? Да. Доблестью считалось
поехал,
есть пьяным за рулем. Я конечно. Выпил, говорили, и ехал, и заплатил там столько-то.
К сожалению, это не 20 лет назад, это и сейчас есть так.
Но гораздо
но
меньше.
Раньше
гораздо
было меньше, это да. гораздо больше. Это да. вот как да. воды попить, как здрасте. Да. Это как круто, нормально, какой я молодец. А сейчас уже это воспринимается все-таки в большей степени не очень адекватно. Да, да. А раньше это была прям вот удаль некая молодецкая.
Как и я хочу сказать, что вот смотрите, вопрос не... Ну, это так же, как везде все время говорит про самое главное вот в криминальной, так скажем, вот тематике. Важно не жесткость закона и не жесткость запрета, а устойчивость его, неотвратимость. И в этом смысле вот как бы нельзя вводить вот совершенно все сейчас с этого момента, все полностью отменить. Пусть они будут небольшие ограничения, но так, чтобы они уж выполнялись жестко. Вот ввели, так скажем, до 21 часа условно, и все, и никаких отступлений. А, значит, то же самое, кстати, между прочим, не только по алкоголю, а что говорили по поводу ремней безопасности в свое время.
Или детских кресел.
Детских кресел. Привыкли, в конце концов. Почему? Да, потому что за этим следили.
Безопасности.
А вот заметим, за, по поводу этих...
Телефонов
мобильных. Отступили, и вот, пожалуйста,
никто
опять теперь на это не обращает внимания.
С ремнями безопасности ужасная вещь происходит, потому что вот сейчас каршеринг, когда появился, я часто им пользуюсь, и садишься в какую-нибудь машину, да, и понимаешь, что человек перед тобой... Где, нет ремня, почему где ремень? А ремень, оказывается, перестегнут где-то там за всеми креслами, то есть, ну, просто чтобы машина не пищала, не кричала. И это много, очень часто, там, раз в 5 машин у меня обязательно попадается такой перестегнутый ремень.
Да.
И вот, ну, вот трезвость – это тот самый ремень безопасности.
Да, да, это, да. Это ремень безопасности, и вопрос в том, чтобы им становилось приемлемо, и это стало нормой пользоваться. Есть много таких вот вещей.
Есть.
Много было, я прошу прощения, но вот в социологии есть такое вот понятие, как бы устойчивая практика, которая вводится не всегда, значит, сразу, и никто не говорит о том, что она вот с этого момента велась. Понятно, что есть, должно пройти некоторое время, когда она из вот этой инновации превратится в устойчивую социальную норму.
Принимаемую, значит, как правило.
Конечно. Да. Вы помните, когда ввели правило об том, чтобы водитель должен уступать пешеходу на переходах. Ведь это совсем недавно.
Я, кстати, не помню, в какой момент.
Это совсем недавно. Это буквально
лет 7 назад. Нет, простите, ввели это давным-давно. Штраф подняли просто. Сильно штраф подняли.
И начали его брать. И начали его брать.
Все как один начали уступать.
Все. И, пожалуйста, вот она, так скажем, норма. Теперь это совершенно
обычная. Оказалось поначалу, что не будет у нас.
Оказалось, это невозможно.
Дорогу перейти было нельзя.
И сколько было слов сказано, точно так же, как по поводу трезвости говорилось, что нет, это невозможно. Это вне нашей культуры. Пожалуйста, вот, если за этим следишь, то это становится традицией культуры.
Хотел вспомнить проблему, которую вот мы стараемся сейчас вот как бы чаще озвучивать. У нас есть еще одна тема – выпускные вечера школьные. Mm-hmm. Это отдельное, выпускные вечера становятся неким ритуалом, неким обрядом, не знаю, выхода во взрослую жизнь. Вот во времена, когда я заканчивал школу, там все напивались, и родители, и школьники. Сегодня мы эту тему, поскольку погружены, исследуем, проводим даже вот в Омске, по-моему, в Тюмени проводятся конкурсы. Сначала назывался «Трезвый выпускной», сейчас это называется «Идеальный выпускной». То есть в течение года с классами работают, кто проведет интересней там по сюжету выпускной, и в котором не будет алкоголя. И в Омской области очень интересный этот был эксперимент. Что говорят родители? Даже детей удается, классы удается вовлечь. Родители против, родители требуют, чтобы сесть и выпить.
Да. Ну, им самим? Или...
Нет.
Они же вместе, они же
как
с детьми
же так?
Находятся.
Значит, ребенок их выпускается из школы, и вот это событие такое важное не будет отмечено так, как принято.
Мне бы хотелось сейчас озвучить короткий номер для СМС. Дело в том, что синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению проводит антиалкогольные, даже не антиалкогольные, да, а просто программы какие-то, да, которые помогают людям находить для себя альтернативы алкогольной зависимости.
Это стоит денег. Это стоит денег выполнение этих программ.
И, да, соответственно, если есть финансирование, то возможности сразу расширяются. 3443, короткий номер для СМС и содержание сообщения, слово «трезво», далее пробел и любая сумма пожертвования. 3443, содержание сообщения, общение, слово «трезво», «пробел» и любая сумма пожертвования. Это, на самом деле, мне кажется, очень важный вклад в наше общее какое-то здоровье и в климат, внутри которого мы живем. Потому что я как раз, я против радикальных мер. У меня есть масса друзей, которые разбираются в дорогих элитных винах. И я понимаю, что это великолепная, потрясающая культура. Ей действительно, как я в начале программы сказала, так и сейчас говорю, да, ей несколько тысяч лет, и это очень тонкий мир. Но то, о чем говорим мы сегодня, по-моему, какая-то совершенно другая планета по отношению к этой...
К элитным видам отношения не имеет.
Не имеет. Элитное,
да. Никак не стоит.
Элитное вино никто не будет, ну, я надеюсь, что никто не будет пить элитное вино в подворотне, там, из бумажного стаканчика.
По голове.
Да, бутылкой за, там, 1000 евро, например. Будем заканчивать с трезвостью вас, друзья. 11 сентября завтра день трезвости. Мы об этом уже который год не устаем говорить здесь, в эфире Светлого радио. С Валерием Доронкиным. Валерий руководит координационным центром по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму в отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Игорь Задорин также был с нами сегодня. Игорь – организатор исследовательской группы «Циркон», и в рамках группы «Циркон» руководит таким проектом, как «Территория трезвости», о чем мы сегодня и говорили. Спасибо большое, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Прощаемся, всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».